Здравствуйте! В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. В этом выпуске в зоне АТО на востоке Украины продолжаются бои. Генпрокурор Украины требует освободить здание Киева от активистов Майдана. Ситуация в секторе Газа. Обстрелы продолжаются. США медлят с очередным раундом санкций против российской экономики. Законодатели критикуют Белый дом. Последний день сбора подписей в Мосгордуму. Радио «Свобода» о сложностях кампании и закона о государственном языке России создает угрозу срыва сразу нескольких кинофестивалей. Ну и также чемпионат мира по футболу и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. За сутки в зоне антитеррористической операции на востоке Украины погибли трое украинских военных, 11 ранены. Об этом сообщил руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Силовики погибли в результате взрывов фугасов. БТР сепаратистов подорвался близ населенного пункта «Красная Заря» в Донецкой области, сообщил Тымчук. Кроме того, при обстреле пограничного пропускного пункта «Должанский» в Луганской области ранены 5 военнослужащих. Всего в ночь на четверг были обстреляны 5 блокпостов украинских военных. На окраине Луганска в поселке Металлист ополченцы обстреляли позиции украинских военных из установки «Град». Пострадавших нет. По данным украинских средств массовой информации, военные отбили атаки сепаратистов на аэропорт в Луганске. В зоне АТО находится корреспондент «Радио Свобода» Лев Костек. По его словам, данных о пострадавших от взрывов мин и фугасов среди мирного населения нет. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова.
По крайней мере, в официальных заявлениях военные не говорят о погибших или пострадавших от мин. Но да, это большая проблема, поэтому сейчас в городах, которые освобождены от боевиков, очень медленно налаживается мирная жизнь, потому что есть опасность, что в каком-то административном здании или на какой-то улице, или в любой из баррикад может быть бомба, или мина, или растяжка. Сейчас активно работают МЧСники, минеры, саперы, вернее, очень много на самом деле находят и боеприпасов, и не разорвавшихся снарядов, и мин заложенных. То есть это действительно проблема, но о мирных жителях, которые пострадали от этого, я не слышу.
А вы как-то лично с этой проблемой сталкивались? Вот, например, передвигаетесь вы по зоне антитеррористической операции, а вам вдруг говорят, а вон там фугас или мина. Каково это?
Ну, да, вот есть ситуация, когда просто можно ехать по дороге из одного населенного пункта в другой, и прямо в асфальте, на трассе может торчать снаряд, может торчать мина. То есть действительно много боеприпасов, которые сейчас представляют опасность. И, конечно, следя за ними, ну, уследить за всем просто невозможно. Поэтому надо на свой страх и риск ехать и просто быть очень-очень осторожным, нигде не передвигаться до того, никуда не заходить до того, как там работали саперы. Во все здания, которые я захожу там снимать, где раньше находились боевики, сначала там работают украинские военные, а потом уж позволяют зайти нам. Поэтому действительно, ну, мы даже сталкиваемся уже на истине с тем, что очень много последствий стычек и пребывания здесь боевиков, но пока все нормально.
А среди обычных людей, мирного населения, какая-то просветительская работа ведется?
Ну, если честно, я об этом не общался с местным населением и не слышал о таких инициативах. То есть я так понимаю, что людям объяснили, что, увидя любой подозрительный предмет, нужно сообщать в соответствующие органы и также не на свое усмотрение не заходить в здание, где раньше были боевики, но каких-то специальных курсов или встреч вряд ли. Я, по крайней мере, об этом не слышал и не видел.
Левка, какова вообще обстановка в зоне АТО? Часто ли сейчас слышатся перестрелки по сравнению, ну, к примеру, там, с тем, что было 2-3 дня назад?
Да, перестрелки слышны так же, как и были слышны. Просто география их сменилась. Если раньше стреляли возле Славянска, возле Краматорска, или там возле Семеновки, или еще где-то ближе к этой территории, то сейчас линия фронта, назовем это так, сместилась ближе к Донецку и Луганску. Там сейчас бои возле Ямполя были и даже работали грады. Это было слышно на многие километры. А также сейчас в Карловке, это недалеко от Донецка, также идут бои. Но там говорить о каком-то затишье я бы не стал. То есть боевые действия и работа украинской армии продолжается. Я так понимаю, никто не давал отмашек прекращать или сбавлять обороты, назовем это так. Поэтому все по-прежнему, просто сменилась локация.
Сообщается, что с Украины в Россию движется большое количество беженцев. А заметно ли это у вас в зоне антитеррористической операции?
Вы должны понимать, что потоков беженцев нет. Сейчас и точно нет. Если когда была активная фаза АТО, то да, было какое-то количество людей, которые выезжали. Оно было достаточно большое, поэтому их можно было увидеть. Сейчас же обстрелов городов масштабных нету, поэтому, соответственно, и людей, которые бы массово уезжали, нет. Конечно же, из Донецка едут люди, и из Луганска, но это единичные случаи. Ну, то есть они могут исчисляться там десятками, а может даже сотнями, но проследить этот процесс нереально, потому что это никак не организовано, никак не систематизировано. Говорить о том, что масса беженцев на территории России, ну, если честно, то здесь к этому относятся с улыбкой.
С Левкой Стеком беседовала моя коллега Любовь Чижова. Генпрокурор Украины Виталий Ерема обратился к руководству МВД и службы безопасности с требованием принять меры по освобождению захваченных активистами Майдана административных зданий в центре Киева. Генпрокурор не исключил, что стражи порядка могут снести палаточный городок на Майдане независимости, если его обитатели откажутся добровольно покинуть центральную площадь. Наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире с подробностями из Киева. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. В палаточном городке на Майдане независимости уже несколько дней неспокойно. В начале недели здесь была даже перестрелка, в результате которой ранения получили 4 человека. И генеральный прокурор Украины Виталий Ерема действительно потребовал и от МВД, и от СБУ навести порядок в центре Киева вплоть до силового разгона тех, кто до сих пор остается на главной столичной площади. Как сказал Ерема, территория Майдана стала территорией преступности. За последние месяцы здесь совершено 158 преступлений, в том числе ограбления, кражи и хулиганские действия с применением огнестрельного оружия. Больше всего власти возмущены тем, что люди, называющие себя революционерами, свободно хозяйничают в захваченных ранее зданиях, в частности и в гостиницах «Днепр» и «Казацкий». Всего же в центре Киева захваченными сейчас остаются около 20 зданий. Вместо того, чтобы защищать страну, бороться с боевиками на востоке Украины или работать на пользу государства, самозванцы занимаются прямым рэкетом и бандитизмом. Те, кто живут сейчас в палатках и захваченных зданиях, дискредитируют Майдан. Они не патриоты, а иждивенцы на шее Украины. Вот так заявил генеральный прокурор Украины. А как пишет сегодня украинская пресса, скорее всего, зачисткой Майдана могут заняться новые милицейские спецподразделения, например, преданные главе МВД Арсену Авакову, добровольческие батальоны «Киев-1» или «Азов». Но это произойдет не сегодня или завтра. Власти все-таки намерены вести еще переговоры с майдановцами, а киевский мэр Виталий Кличко по этому поводу сказал, что не хочет силового варианта разгона Майдана и рассматривает этот вариант, этот шаг только как крайнюю меру. На главной столичной площади сейчас стоят около 20 палаток. Их обитатели говорят, что никуда не уйдут с этого места, пока не выполнят власти все их требования, включая и досрочные парламентские выборы. Сегодняшний Майдан не представляет интересы киевлян, не представляет интересы в целом украинцев. Так считают многие в Верховной Раде. По словам депутата от парламентской фракции «Батьковщина» Александра Брегинца, то, что сейчас происходит в центре Киева, больше напоминает антимайдан. Мы против того, чтобы люди незаконно занимали здания и улицы в Донецке, но и против того, чтобы это делали в Киеве. Двойной морали быть не может, отмечает Александр Брегинец. Лидеры общественных организаций констатируют, что, очевидно, и нынешним украинским властям Майдан невыгоден, но силовой вариант недопустим и должна быть альтернативная территория, территория для мобилизации. Следует сказать, что киевский мэр Виталий Кличко дал указание предоставить такую территорию. Это музейный комплекс «Киевская крепость» на бульваре Лесі Українки в центре города, но туда переезжать майдановцы пока не спешат. Украинский правозащитник Семен Глузман, комментируя ситуацию вокруг Майдана, в интервью «Комсомольской правде» в Украине заявил: «На мой взгляд, в том виде, в каком сейчас существует Майдан, он изжил себя абсолютно. Здесь ходят странные люди, которые преследуют свои корыстные, психопатические, алкоголические и другие цели. В ситуации протеста они могут сделать такое, чего не сделает ни один провокатор». Вот так считает правозащитник Семен Глузман. Ну а в окружении главы государства Петра Порошенко тем временем заявляют, что властям известны фамилии украинских политиков и бизнесменов, которые для достижения собственных целей финансируют пребывание людей на Майдане и участие их в различных акциях протеста. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация с беженцами из Украины в Ростовской области близка к гуманитарной катастрофе, заявил губернатор региона Василий Голубев. На встрече с иностранными журналистами в Ростове-на-Дону Голубев сообщил, что в Ростовской области из Украины ежедневно прибывают до 3500 человек. Большинство из них были вынуждены оставить все, спасаясь бегством из зоны боев. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре с украинским лидером Петром Порошенко в среду вновь выступили за возобновление консультаций о перемирии с представителями сепаратистов на востоке Украины. Пресненский суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело о хищении в компании «Оборонсервис». Перед судом предстанут 5 человек. Главная обвиняемая по делу – бывшая глава Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Вдова предпринимателя Олега Дергилева просит Следственный комитет проверить депутата Госдумы России Алексея Митрофанова на причастность к убийству ее мужа. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», она направила обращение генпрокурору России Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун собирает сегодня Совет Безопасности этой международной организации в связи с обострением обстановки в Израиле и на палестинских территориях. Со вторника, когда Израиль объявил о начале крупной операции с использованием ВВС, убито не менее 70 палестинцев, среди которых женщины и дети. Иракские власти уведомили руководство ООН о похищении из университета в Масуле суннитскими экстремистами соединений урана, предназначавшихся для научных целей. В письме постоянного представителя Ирака при ООН говорится, что в общей сложности в контролируемом боевиками Масуле было захвачено около 40 килограммов урана. Президент США Барак Обама призвал Конгресс как можно быстрее одобрить его запрос об ассигновании более 3,5 миллиардов долларов на меры по преодолению кризисной ситуации, сложившейся на границе США с Мексикой в связи с наплывом нелегальных иммигрантов. Президент выступил с этим призывом в Техасе после совещания с губернатором этого штата. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И, как вы уже слышали в новостях, генсек ООН Пан Ги Мун выразил крайнюю обеспокоенность в связи с ситуацией в секторе Газа, западном берегу реки Иордан и на юге Израиля, и призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Пан Ги Мун сообщил, что в среду он обсудил положение на Ближнем Востоке с региональными и мировыми лидерами. Противостояние в регионе обострилось в последние дни в связи с убийством палестинского подростка, которое произошло после того, как в начале прошлой недели были найдены мертвыми 3 израильских школьника, похищенные на западном берегу реки Иордан 12 июня. В ответ на ракетные обстрелы Израиля и сектора Газа израильские вооруженные силы начали в ночь с понедельника на вторник операцию против базирующихся в этом секторе боевиков группировки «Хамас». Сегодня ситуация на Ближнем Востоке будет обсуждаться на экстренном совещании Совета Безопасности ООН. Наш корреспондент Элла Котлер расскажет подробности о том, как живут в Израиле сейчас.
Очередной день операции, получивший название «Несокрушимая скала», начался для жителей Тель-Авива с сигнала воздушной тревоги. Как они шутят на Facebook, вставать под такую сирену получается значительно бодрее, чем по будильнику. Этим методом побудки они поневоле пользуются с вчерашнего дня. Иерусалим был обстрелян уже несколько раз. Вчера на Храмовой горе собрались сотни арабов, которые праздновали обстрел Тель-Авива. Жители юга страны, которые подвергаются ракетным обстрелам из Газа чаще и дольше, привычно перебираются спать в бомбоубежище, чтобы не бегать ночью с детьми. Во-первых, ракетные обстрелы происходят и по ночам, террористы не спят. А во-вторых, пока что из десятка пострадавших при обстрелах израильтян осколками был ранен только один. Остальные получили свои травмы, как когда бежали в бомбоубежище. Нужно успеть за пару десятков секунд. Сегодня утром количество пострадавших увеличилось. В районе Тель-Авива во время сигнала тревоги произошла дорожная авария. 3 человека пострадали. Вслед за этим Управление дорожной безопасности выпустило краткий список правил поведения для водителей, которых сирена воздушной тревоги застала на дороге. Рекомендуется снизить скорость, съехать на обочину и выйти из машины. Дальнейшее поведение такое же, как и для тех, кого тревога застала на открытой местности. Следует лечь на землю, так как это уменьшает шансы быть раненым разлетающимися осколками ракеты. В сети распространяются написанные психологами советы о том, как объяснить детям, что происходит, и как вести себя с детскими страхами по этому поводу. Возможно, что Израиль – единственная страна, где можно взять в библиотеке детскую книгу о том, как может быть весело в бомбоубежище. Более 100 тысяч школьников старших классов сдают сегодня повторный экзамен на аттестат зрелости по математике. 17 тысяч из них, жители 40-километровой зоны в районе Газа, будут сдавать этот экзамен в бомбоубежищах. Многие из них отмечают, что на результаты экзамена, несомненно, повлияет то, что в 2 часа ночи раздался сигнал тревоги. Министерство просвещения обещает дать им 3-ю попытку пересдачи в августе. Кроме заботы о детях, часто повторяется напоминание оставлять двери подъездов открытыми, чтобы те, кого сирена застала на улице, могли сбежать в дом и укрыться хотя бы на лестнице. По данным, на ночь 10 июля на территории Израиля с начала операции разорвались 234 ракеты. Еще 61 было сбито системой противоракетной обороны «Железный купол». Примерно столько же ракет, около 300, упало на территорию Израиля в 2011 году. С начала июля на территорию Израиля упало свыше 500 ракет. 3,5 миллиона человек находятся под ракетным огнем. Время, за которое жители Израиля должны успеть добежать до бомбоубежища, варьируется от 15 секунд для жителей юга страны и до 45 секунд полутора минут для жителей центра. Вылеты из международного аэропорта имени Бен-Гуриона задерживаются из-за обстрелов. Уже утвержден план наземной операции. При этом, как отмечают армейские источники, до окончательного решения по ее поводу осталось еще 2-3 дня, в том числе и потому, что в ВВС есть еще достаточно целей в Газе, склады с оружием и боеприпасами и террористические ячейки в секторе. Хамас при этом всячески поощряет жителей сектора Газа становиться живыми щитами. Если прочего, по Газе курсируют листовки Хамас, где изображены собравшиеся на крышах домов взрослые дети. Над ними на арабском написаны «сильные люди». Широко разошлось также снятое беспилотного летательного аппарата видео, на котором запечатлено, как после стука в крышу предупредительного залпа ВВС, который служит сигналом для мирных жителей покинуть здание, люди сперва бегут оттуда, а потом сразу же туда бегут другие люди и собираются на крыше. Атака на это здание была отменена в последний момент. В районе кибуца Зитин, неподалеку от которого расположена военная база, террористы предприняли уже 2 попытки проникнуть в Израиль с моря. Оба раза все они были ликвидированы. Предполагается, что их целью было похищение военнослужащих с базы или организация диверсии.
Корреспондент Радио Свободы Элла Котлер. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Во время слушаний в Сенате в среду американские законодатели подвергли резкой критике Белый дом, который медлит с введением новых санкций против отдельных секторов российской экономики. Сенаторы утверждали, что Москва пренебрегла всеми предупреждениями и продолжает прямую поддержку сепаратистов на востоке Украины, что заслуживает немедленных ответных действий со стороны США. Подробнее об этом наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Высокопоставленные представители Государственного департамента, Министерства финансов и Министерства обороны, приглашенные на заседание Сенатского комитета по международным отношениям для разъяснения позиции Белого дома относительно санкций против России, попытались убедить законодателей, что уже введенные санкции работают, и заверяли сенаторов, что администрация Барака Обамы готова к дальнейшим шагам по ужесточению режима санкций. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд даже упомянула действующие санкции как важнейшую причину сползания России к рецессии. Но сенаторов ни эти аргументы, ни эти заверения не убедили. «Чего мы ждем?» – спросил Нуланд, глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес. «Чего мы ждем?» «Что произойдет?» – спросил Менендес, «если Европейский Союз на будущей неделе опять решит повременить санкциями. Потом мы уйдем на летние каникулы, и Путин будет знать, что никаких последствий его действия не повлекут, и Соединенные Штаты будут продолжать стоять в стороне, ожидая дальнейших шагов европейцев». Раздраженный сенатор, который, как правило, является союзником администрации Обамы в противостоянии с республиканцами, напомнил о том, что Москва не выполнила ни одной из основных условий, поставленных ей западными союзниками. Прошли все крайние сроки, установленные Вашингтоном для прекращения помощи сепаратистам, освобождения заложников и начала серьезных переговоров на основе мирного плана, предложенного президентом Украины. То есть налицо поводы для введения новых санкций. И это были не самые резкие заявления на этом заседании. Сенатор-республиканец Боб Коркер назвал действия Госдепартамента безответственными и выразил сочувствие. иронично, естественно, американским дипломатам, которые выступают с жесткими предупреждениями, зная, что за этими предупреждениями ничего не стоит. Виктория Нуланд уверяла сенаторов, что Соединенные Штаты готовятся к введению санкций в ближайшее время. Она настаивала на том, что эти шаги будут гораздо эффективнее, если США предпримут их в координации с Европейским Союзом. Индивидуальные действия США могут не дать ожидаемых результатов, по словам Нуланд, и обернуться потерями для американских компаний, если европейцы будут продолжать вести дела с Россией. «Поэтому мы говорим с европейцами о том, когда наступит подходящий момент для совместных действий», — сказала она. Но Нуланд напомнила слова президента Обамы о том, что Вашингтон в случае необходимости прибегнет к односторонним шагам, и заверила сенаторов в том, что продолжается подготовка к санкциям. Как считает американский военный эксперт Дэниел Гуре из Лексингтонского института в Виргинии, эти слушания свидетельствуют о том, что администрации все труднее защищать свой осторожный подход к расширению режима санкций против России. На мой взгляд, ясно, что Соединенные Штаты не желают действовать индивидуально, формально ссылаясь на необходимость координированных действий с европейцами. Такая точка зрения имеет право на жизнь, но понятно, что даже односторонние американские санкции против российских крупнейших банков приведут к разрушительным последствиям для российской экономики. Белый дом пока на это не хочет идти, и его нерешительная позиция по всем главным международным проблемам – это и Ирак, и Сирия, и Северная Корея, и украинский конфликт – вызывает все больше скепсис законодателей, в том числе и однопартийцев президента законодателей-демократов. Они осознают, что президент не хочет принимать решения, что у него нет плана действий. Действительно, сенатор-демократ Роберт Менендес предупредил представителей администрации, что Конгресс может предпринять какие-то шаги независимо от администрации. А что могут сделать законодатели? Ведь внешняя политика – это вотчина президента. Это так. Президент может наложить вето на решения Конгресса, касающиеся внешней политики. Он может игнорировать резолюции и призывы законодателей. Тем не менее, существует немало способов, например, отказ от финансирования международных операций, с помощью которых легислатура может выразить свое сильное неудовольствие внешнеполитическими действиями президента. Дэниел Гуре предсказывает, что отзвуки украинского конфликта могут стать фактором и на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, где законодателям-сторонникам президента придется оправдываться за непопулярную внешнюю политику Барака Обамы, и даже на президентских выборах 2016 года, если кандидатом в президенты станет Хиллари Клинтон, которая некогда нажала кнопку перезагрузки вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, положив начало стратегии тесного сотрудничества с Москвой. Эта стратегия, на взгляд очень многих американцев, выглядит сейчас ошибочной.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
«Радио Свобода». Новости.
В Донецкой области Украины в результате взрывов, заложенных сепаратистами на дорогах фугасов, погибли двое украинских военнослужащих. Еще 11 ранены, сообщил руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. БТР украинских военных подорвался близ населенного пункта «Красная Заря», написал он в Facebook. В этом же районе подорвалась БМП, в машине сдетонировал боезапас, погибли два человека. Ситуация с беженцами из Украины в Ростовской области близка к гуманитарной катастрофе, заявил губернатор региона Василий Голубев. На встрече с иностранными журналистами в Ростове-на-Дону он сообщил, что в Ростовской области из Украины ежедневно прибывают до 3500 человек. Большинство из них были вынуждены оставить все, спасаясь бегством из зоны боев. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре с украинским лидером Петром Порошенко вновь выступили за возобновление консультаций о перемирии с представителями сепаратистов на востоке Украины. Пресненский суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело о хищении в компании «Оборонсервис». Перед судом предстанут 5 человек. Главная обвиняемая по делу – бывшая глава Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня последний день сбора подписей, отведенных непартийным кандидатам в депутаты в Мосгордуму. Затем собранные подписи нужно будет предоставить в избирательную комиссию. Насколько сложной была процедура отбора подписей, узнавала наш корреспондент. 5000 подписей необходимо было собрать каждому из кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые идут на выборы самостоятельно, то есть без поддержки партий. Заместитель исполнительного директора в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканьянц считает, что проблема заключается не в самом сборе подписей, а в том, что у непартийных кандидатов нет альтернативы. И по этой причине от участия в предстоящих московских выборах отказалось много достойных людей.
Ну, раньше в России был выбор. У кандидатов была возможность либо заниматься сбором подписей, либо внести избирательный залог. Я, в принципе, считаю, что должен быть целый спектр возможностей у кандидата для своего выдвижения. Это может быть сбор подписей, это может быть и избирательный залог, это, возможно, и выдвижение от какой-либо политической партии без сбора подписей. То есть процесс должен быть максимально облегчен. В Москве этот процесс был максимально усложнен, потому что округа достаточно большие, в среднем порядка 5000 подписей верифицируемых нужно собрать, то есть это избиратели, которые проживают в этом избирательном округе, это избиратели, которые должны как-то вот, значит, найти вместе путь со сборщиком, то есть либо это доступ в подъезды, подъезды в Москве зачастую закрыты, вот как-то попасть туда, либо на улице среди прохожих тоже нужно каким-то образом выделить тех, кто проживает в этом округе. То есть это очень сложная задача для кандидата, вот собрать вот эти 5000 верифицируемых подписей. Я знаю, что есть люди, которые хотели бы выдвигаться, но они даже не стали выдвигать свои кандидатуры, потому что понимают, что этот процесс, ну, настолько сложен и непредсказуем, то даже не стали этим заниматься. И это вот тоже такая вот проблема, потому что стоит проанализировать еще, сколько людей не стало выдвигаться из-за того, что существуют вот такие вот определенные технические препоны для выдвижения.
Сразу несколько оппозиционных независимых кандидатов сообщили о том, что необходимое количество подписей им удалось собрать. Это Мария Гайдар, Максим Кац и Ольга Романова. Глава неформального объединения «Русь сидящая», правозащитник и журналист Ольга Романова в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, с какими сложностями пришлось столкнуться кандидатам в депутаты Мосгордумы во время сбора подписей.
Трудностей было много. Я думаю, что главные трудности еще впереди. Нам, конечно, очень много не согласовывали кубов. Была такая какая-то взаимная большая степень недоверия администрации к нам и нас к администрации. Но это как-то мы преодолели. Наверное, самая большая сложность – это ЧОПы. Договориться с охранниками, показывать им бумаги о том, что здесь что-то разрешено от префектуры, практически невозможно. Еще очень большая сложность в нашем округе – университет, бывший, собственно, вот Плехановский, не Плеханов университет. Там проректором работает такой известный политолог Сергей Марков. И каждый день, пока мы стояли на кубах, был каждый раз конфликт с ЧОПом от университета. И каждый раз на нас, на полицию, за Москворечье, которая нас защищала, собственно, наши права и права избирателей, каждый день господин Марков писал в прокуратуру какие-то там страшные, ужасные письма. Все очень было тяжело с информированием граждан. Граждане были очень запутаны этими праймерис. Многие считали, что выборы уже прошли, что праймерис – это и есть выборы. Конечно, граждане не доверяют другим гражданам, я бы сказала. И очень тяжело идут на контакт, очень тяжело открывают двери, и уж тем более тяжело дают паспортные данные. Но, вы знаете, во всем остальном, конечно, москвичи, гости столицы, вообще народ у нас хороший. Народ просто отличный.
На своей странице в социальной сети Facebook Ольга Романова рассказала историю одной провокации, связанной со сбором подписей. В интервью «Радио Свобода» Романова подтвердила, что в ближайшее время она и ее соратники собираются привлечь к уголовной ответственности людей, которые принесли в ее избирательный штаб поддельные подписи.
Это такая была история, мы ее, конечно, не ожидали. Просто люди, которые пришли, они пришли к нам в выходные в штаб. Это была группа из 19 человек. Из них 16 были прописаны в Одинцовском районе. Трое было прописано в Печатниках. Мы взяли, как у всех сборщиков, копии паспортов. Как и все сборщики, они подписали бумагу о том, что они информированы об уголовной ответственности по 142 статье Уголовного кодекса за фальсификацию избирательных документов, то есть вот подписей. И через два дня они принесли нам 400 подписей избирателей, то есть 40 полностью заполненных листов. И так как мы уже с этим делом стали экспертами, мы обнаружили, что это было 7 рук, да, 7 подписей на самом-то деле, исполненные, видимо, этими ребятами, взятыми из базы УФМС или с украденной базы ГАЗ-выборы. И мы не стали никаких претензий им предъявлять, решив, что если они попросят у свою такую работу деньги, то к 142 статье Уголовного кодекса добавится статья 159. Но они, оставив подписи, больше не возвращались. Конечно, мы эти подписи не сдаем. Разумеется, мы их увезли от греха подальше из штаба. Мы держим их в другом месте. И думаем, что в ближайшее время, после сдачи подписей нормальных, будем писать заявление и пытаться привлечь этих людей к уголовной ответственности. Мы нашли их в социальных сетях. Это такая известная молодежная националистическая группировка. Я бы даже сказала, нацистская.
Ольга Романова сожалеет, что из-за домашнего ареста в предстоящих выборах не сможет принять участие Константин Янкаускас, один из самых популярных муниципальных депутатов. Мера пресечения для соратника Алексея Навального действует до середины июля, и это делает невозможной регистрацию Янкаускаса в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва. Вступивший с 1 июля в силу измененный закон о государственном языке России, в соответствии с которым в стране запрещается показ фильмов отечественных режиссеров без получения ими прокатного разрешения, создал реальную угрозу срыва сразу нескольких кинофестивалей, в частности, крупнейшего отечественного фестиваля документального кино «Послание к человеку». Ну и также вызвал резкую критику со стороны кинематографистов. Из Петербурга наш корреспондент Виктор Резунков.
Крупнейший российский фестиваль документального кино «Послание к человеку», один из двух международных отечественных фестивалей класса А, то есть уровня Каннского и Венецианского кинофорумов, оказался под угрозой срыва. Вступивший с 1 июля, дополненный поправками, закон о государственном языке Российской Федерации вводит ограничения, которые иначе как цензуры российские кинематографисты не называют. Причем эти ограничения распространяются только на отечественные фильмы. Пресс-атташе фестиваля «Послание к человеку» известный российский журналист Дмитрий Губин рассказывает.
С 1 июля в России сложилась ситуация, когда ни один фильм отечественного производства, неважно, это короткометражный, экспериментальный, мультик двухминутный, это абсолютно не важно. Вот любой фильм российского производства, снятый не на деньги Министерства культуры, потому что как бы тем, кого финансирует Министерство культуры, получается, доверяет, обязан получать прокатное удостоверение не только для проката, но для любого публичного показа. Например, для показа на кинофестивале. И эта история, которая абсолютно предполагает карательные меры в административном кодексе, штраф в размере, я сейчас боюсь ошибиться, но кажется, от 200 тысяч до полумиллиона рублей, по крайней мере, порядок цифр примерно таков. Сегодня получается, что все кинофестивали, которые проходят в России, они под это попадают. Кинофестиваль – это штука совершенно особая. Это экспериментальная площадка. Многие фильмы, которые показывают на кинофестивалях, потом не будут показывать нигде. У зрителя уникальная возможность вот посмотреть этот фильм. И никакое прокатное удостоверение по этой причине для кинофестивалей не требовалось. Вот режиссер показывает свою экспериментальную работу. Его, может быть, тухлыми яйцами после этого закидают. Мы не знаем. Но у него есть такая возможность. Отборочная комиссия фестивалей такую возможность дает, особенно для внеконкурсных показов и так далее, и так далее, и так далее. У любого кинофестиваля есть недоброжелатели. У многих режиссеров есть недоброжелатели. Но если раньше, скажем, недоброжелатель Никиты Михалкова мог попытаться устроить какие-то гадости Никите Михалкову, то теперь недоброжелатель Никиты Михалкова может потребовать от милиции проверить прокатное удостоверение у всех фильмов на московском кинофестивале. А там не все фильмы имели и будут иметь прокатное удостоверение. Вот почему так возмутились организаторы всех кинофестивалей. И возмутился Никита Михалков на действия власти, что с ним, поверьте, крайне редко бывает. Но это еще не все. Если бы эти идиотские правила действовали в отношении абсолютно всех фильмов, представленных на фестивале, это выглядело бы, идиотизмом в отношении всех идиотизм. Да, дура лекс, сед лекс. Но сейчас иностранные фильмы на кинофестивалях можно показывать безо всякого прокатного удостоверения, при условии, что они ввезены для показа только на этом кинофестивале. Получается абсолютная дискриминация российского кино. И в этой ситуации ни один кинотеатр, естественно, не рискнет предоставлять площадку фильму, который не имеет прокатного удостоверения. То есть он не предоставит свои залы тем фильмам, которые, собственно, мы и собирались показывать на кинофестивале. И у нас вся программа национального кино и вся программа детского кино, то есть снятого детьми, она находится под угрозой полного закрытия в сентябре этого года.
Фестивалю документального кино «Послание к человеку» в этом году исполняется 25 лет. Уже сейчас свои работы на фестивале более 2500 прислали кинематографисты из 71 страны мира. Причем, что любопытно, лидерами в их числе являются кинематографисты Украины, приславшие на фестиваль 50 фильмов. А вот российские кинодокументалисты, похоже, начинают отказываться от участия в этом кинофоруме. Под угрозой, например, оказалось участие в работе фестиваля кинодокументалистов из Московской школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Сейчас идут переговоры, а сама же Марина Разбежкина обратилась к зрителям, поклонникам документального кино, к организаторам фестивального движения России с открытым письмом, в котором объявила, цитирую: «Мы приняли решение, работы студентов и выпускников нашей школы не будут участвовать в российских фестивалях, требующих прокатное удостоверение для фильмов, созданных без государственной поддержки, на собственные средства молодых режиссеров». Конец цитаты. Министерство культуры отреагировало на заявление кинематографистов. На сайте ведомства появилось сообщение о том, что Министерство культуры России разделяет обеспокоенность ситуации вокруг прокатных удостоверений и внимательно проанализирует принятые нормативные акты, их практическое применение и влияние на фестивальную деятельность. Но что же может сейчас делать Министерство культуры? Закон вступил в силу, а Госдума, которая может внести в него поправки, ушла на каникулы. Дмитрий Губин анализирует ситуацию.
Минкульт понял, что он попал в засаду, в ту волчью яму, в которую он сам упорно и рыл, когда Мединский настаивал на том, что ценную лексику, например, нельзя будет показывать в кинотеатрах. Он же был инициатором этого. Сейчас Минкульт пытается сделать вид, что министерство ни при чем, что только плохие депутаты. Но Министерство культуры не может отменять закон. А депутаты ушли на каникулы. И это значит весь июль и весь август, а в сентябре у нас уже кинофестиваль «Послание к человеку», и питерский, кстати, кинофорум еще будет в сентябре тоже в Питере. Мы никакие изменения в кинотеатры ввести не можем. И любой директор кинотеатра, он на кого смотрит? На Министерство культуры, да, смотрит краем глаза, но он смотрит на закон. И закон для него важнее, потому что штрафовать его будут не по распоряжению Мединского, а штрафовать его будут по действующему административному кодексу. Вот такова сегодня реальность.
Одним из первых, если не первым, из кинофестивалей, который оказался под угрозой срыва из-за принятого закона, стал международный фестиваль короткометражного кино и анимации Open Cinema, стартующий в Петербурге 1 августа. Директор фестиваля Тамара Лаина обеспокоена происходящим.
Наш фестиваль столкнется с непосредственными трудностями, наверное, самыми первыми, потому что ровно через месяц после выпуска закона наш фестиваль стартует 1 августа. Естественно, режиссеры и студии не успеют за это время, ну, в основном, получить прокатное удостоверение. И, конечно, те фильмы, которые вошли у нас в программу, российские, ну, останутся непоказанными, потому что мы не сможем этого сделать в связи с новым законом о прокатных удостоверениях. На наш взгляд, закон очень сырой, и он совершенно не учитывал интересы кинематографистов, и, в частности, интересы фестивальных деятелей. Сейчас любой фильм, даже минутный, видеоарт, должен получить прокатное удостоверение. Это, во-первых, деньги, это морока с документами, это очень, очень большая работа. То есть тем самым наши законодатели ограничили российских режиссеров в прокате и так практически несуществующим в России, поскольку короткометражное кино показывается только на фестивалях в России. У него нет прокатных историй, они показываются в кинотеатрах. И поэтому вот теперь площадки фестивальные тоже остаются под вопросом для российских режиссеров. Да, безусловно, сейчас будут проходить, то есть студии будут проходить все регламенты и получение прокатных удостоверений для своих работ. Но это очень, на мой взгляд, невзвешенное решение, поскольку для зарубежных фильмов остается привилегия показывать свои работы вне зависимости от содержания, и они не должны получать прокатное удостоверение. Российские же фильмы страдают от того, что им нужно пройти вот это вот процедуру.
Еще один фестиваль, который оказался под угрозой срыва, это ежегодный российский национальный фестиваль игровых, полнометражных, документальных и анимационных фильмов «Окно в Европу». Он открывается 8 августа в Выборге. Так как фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, то у него есть шансы пройти достаточно безболезненно. Но как? Министерство культуры будет что, нарушать закон? Представитель группы кинокомпаний «Парадис», организатора фестиваля Алиса Струкова, комментарии давать отказалась, заметив только...
Ну, все оформляют прокатное удостоверение, вот, все в процессе работы.
И это кинофестивали только в Петербурге. В Москве их в ближайшие месяцы должно открыться на порядок больше. Вот только откроются ли? Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Донецкой области Украины в результате взрывов, заложенных сепаратистами на дорогах фугасов, погибли двое украинских военнослужащих, еще 11 ранены, сообщил руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. БТР украинских военных подорвался вблизи населенного пункта «Красная Заря», написал он в Facebook. В этом же районе подорвалась БМП. В машине сдетонировал боезапас. Погибли два человека. Ситуация с беженцами из Украины в Ростовской области близка к гуманитарной катастрофе, заявил губернатор региона Василий Голубев. На встрече с иностранными журналистами в Ростове-на-Дону Голубев сообщил, что в Ростовской области из Украины ежедневно прибывают до 3500 человек. Большинство из них были вынуждены оставить все, спасаясь бегством из зоны боев. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре с украинским лидером Петром Порошенко в среду вновь выступили за возобновление консультаций о перемирии с представителями сепаратистов на востоке Украины. Пресненский суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело о хищении в компании «Оборонсервис». Перед судом предстанут 5 человек. Главная обвиняемая по делу – бывшая глава Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Генсек ООН Пан Ги Мун собирает сегодня Совет Безопасности этой международной организации в связи с обострением обстановки в Израиле и на палестинских территориях. Со вторника, когда Израиль объявил о начале крупной операции с использованием ВВС, убито не менее 70 палестинцев, среди которых женщины и дети. Президент США Барак Обама призвал Конгресс как можно быстрее одобрить его запрос об ассигновании более 3,5 миллиардов долларов на меры по преодолению кризисной ситуации, сложившейся на границе США с Мексикой в связи с наплывом нелегальных иммигрантов. Президент выступил с этим призывом в Техасе после совещания с губернатором этого штата. И следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут сразу после программы «Свобода в полдень». Ну и снова о кино. В чешском городе Карлова Вара проходит 49-й международный кинофестиваль. В программах этого года заметное место занимают фильмы из России, о России, из других республик бывшего СССР и о других республиках бывшего СССР. Фестиваль, как рассказал моему коллеге Андрею Шарому специальный корреспондент Радио Свобода в Карловых Варах Дмитрий Волчек, живет также умеренной, гламурной жизнью. В этом году почетная награда за вклад в мировое киноискусство досталась американскому актеру и режиссеру Мелу Гибсону. Но это вовсе не всем понравилось.
Гибсон представлял здесь два старых фильма. Это «Безумный Макс» 79-го года, который все видели, в котором он сыграл главную роль, и «Апокалипсис», который он сам поставил в 2006 году. Ну, понимаете, известно, что Гибсона всегда сопровождают какие-то истории. Как раз в том самом 2006 году, когда он снял «Апокалипсис», возник скандал из-за его антисемитских высказываний. Много споров вызвал вот фильм «Страсти Христовы». Ну и, конечно, таблоиды смакуют его бурную личную жизнь. В частности, роман с композитором Оксаной Григорьевой, который завершился обвинениями в семейном насилии и судебным процессом. Конечно, далеко не все восприняли благожелательно новость о том, что ему дают эту награду. Еврейские организации были огорчены или даже возмущены. Но сам Гибсон действительно сказал с иронией, что в последнее время ему все время приходит просить за все прощения, так что он принес извинения за все заранее. Молодые зрители, они преобладают в Карловых Варах, потому что фестиваль привлекает студентов, приветствовали знаменитого актера и режиссера, так что я не могу сказать, что была какая-то серьезная обструкция.
Какие еще звезды приехали на Карловарский фестиваль?
Фанни Ардан, она выступает в роли режиссера, а не актрисы. Она представила свой фильм с Франко Неро, который тоже здесь, его сопровождали фанаты, и это семейная драма «Навязчивые ритмы». Здесь другой знаменитый американский режиссер Уильям Фридкин, он давал мастер-классы, показывал отреставрированный фильм «Колдун» 1977 года. Большой ретроспективы удостоился артхаусный режиссер Бен Риверс, наверное, это первая возможность увидеть совершенно все его работы, включая первые еще ученические короткометражки. Сам режиссер их стыдится, но фестиваль настоял. И, наверное, самый неожиданный гость, которого здесь очень тепло принимали, это Лех Валенца. Он представил полную режиссерскую версию фильма Анджея Вайды «Человек надежды», посвященную становлению профсоюза «Солидарность». Но фильм уже побывал на многих фестивалях и в прокате во многих странах. Но вот такую полную версию зрители увидели впервые.
По понятным причинам, каждый год довольно подробно рассказываем о работе Карловарского фестиваля. Известно, что в работе этого конкурса в стратегии, концепции произошли довольно большие изменения. Пришла два года назад новая команда совершенно, и даже вот на прошлой неделе было у нас интервью с одним из чешских кинокритиков, который рассказывал о том, что теперь фестиваль повернулся от классического европейского кино к поискам новых талантов в основном на востоке Европы, в бывших странах Советского Союза и так далее. Это действительно так? Фестиваль производит новое впечатление?
Нет, вы знаете, это большое преувеличение. Ну вот смотрите, здесь проходит ретроспектива Элио Петри, режиссера, которого очень ценили в Советском Союзе. Это как раз такое классическое европейское кино. Он был в советском прокате, потому что в его фильмах обличались буржуазные нравы, коррупция, мафия. Помните фильм «Дело гражданина вне всяких подозрений», например. Но Элио Петри умер в 1982 году, и его не так уж часто вспоминают. Но вот в Карловых Варах решили отметить его 85-летие большой ретроспективы. Статью в каталоге написал как раз директор фестиваля Карл Ох, вот этот представитель новой команды, так что очевидно, что это один из его любимых режиссеров. Даже вот по этой детали можно сделать вывод о направлении фестиваля. Здесь довольно много фильмов, на мой вкус даже излишне много, которые поднимают социальные проблемы. Ну вот, скажем, документальный фильм «Срок» о российской оппозиции, о Навальном, о Ксении Собчак, митингах на Болотной, который недавно был выложен в интернет, так что его в России многие видели. Он мог бы появиться в кино и раньше, но ни один фестиваль не заинтересовался, и вот Карловы Вары взяли его сразу. Я не знаю, может быть, это для того, чтобы подразнить курортников из России, которых в этом городе очень много.
Давайте послушаем сейчас мнение продюсера фильма «Срок» Максима Тулы, по какой причине пришлось этому фильму отправиться на Карловарский фестиваль.
Впервые вообще на питчинге он был презентован именно в Карловых Варах, Works in Progress, когда нам сделали в 2012 году исключение и включили проект документальный не в обычную документальную программу «Duke Talents from the East», а именно Works in Progress, типа Женьки Нелесо. А история проекта дальше двигалась непредсказуемыми путями, и, в общем-то, по разным причинам он был не очень понятен каким-то западным фестивалям, но очень не понравился. Карловарскому. Стали ждать осени обычного документального сезона фестивального. Да, есть послание к человеку, но в нынешней ситуации, возможно, придется получать прокатное удостоверение, которое, ну, мы верим, что мы получим к сентябрю. Другие фестивали, некоторые высказывали интерес к фильму, но с этой новой ситуацией с прокатным удостоверением мы не знаем, что там будет дальше. Потому что мы даже не знаем технически. Хорошо, мы сделаем прокатную версию, да, но мы не знаем даже технически, какие слова нужно запикивать. Нужно запикивать слова «сука» и «жопа». Каким образом это все нужно делать? Ну, у нас примеров, в принципе, состоялось.
Я продолжаю беседу с Дмитрием Волчком, специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Карловых Варах. Вообще, Дмитрий, есть ли ощущение, что последние политические события вокруг России и Украины не интересуют гостей Карловарского фестиваля?
По крайней мере, все картины, которые вызвали какую-то общественную дискуссию в России, здесь есть. Помимо упомянутого «Срока», это «Комбинат Надежды» Натальи Мещаниновой, «Левиафан» Андрея Звягинцева, который уже собрал несколько наград в Европе, а вот на Московском фестивале его не решились показать из-за новых ханжеских законов. «Класс коррекции» Ивана Твердовского, такой страшный фильм о подростках. Ну и «Трудно быть богом» Алексея Германа, единственный фильм из этого перечня, который уже был в российском прокате. Ну и много фильмов, связанных с Россией и постсоветским миром. В конкурсе есть фильм Ангелины Никоновой об эмигрантах в Америке, «Welcome Home», название написано с грамматической ошибкой, через «Кей». А самым интересным мне показался фильм «Камни в моих карманах», это Сигни Баумана. Сигне уже 20 лет живет в Нью-Йорке. И вот она сняла фильм в истории своей семьи. Тут и ревность, и любовь, и оккупация, анимация, вдохновленная Яном Шванкмайером. Конечно, здесь все обсуждают арест Олега Сенцова, его речь на суде. Я приветствовал на собрании представителей Союза кинематографистов Чехии, где оглашалось письмо в поддержку арестованного режиссера. В программе два документальных фильма о последних политических событиях, помимо срока, это «Майдан» Сергея Лозницы, премьера которого состоялась в мае на Каннском фестивале. Ну и, конечно, в «Карловых Варах» много кинематографистов и критиков, и журналистов из России, и все обсуждают эти цензурные выдумки Госдумы и запрет на мат, и требования оформлять прокатные удостоверения для фестивальных показов. Во вторник появилось сообщение, что фильм «Левиафан» получил все-таки прокатное удостоверение в России, но все понимают, что в этом случае режиссера защитила известность и международные награды, но проблема, по сути, не решена. И надо сказать, что, к моему разочарованию, общее настроение не сопротивляться, а соблюдать законы, то есть снимать фильмы без ненормативной лексики, искажая естественную речь героев, или запикивать ее, то есть просто уродовать художественное кино. Причем доходит до абсурдных историй, когда от этого запикивания реплики кажутся более грубыми, чем на самом деле, но не решусь приводить примеры. Вообще бы я сказал, что настроения такие самые унылые вот в этой вот русской, условно говоря, делегации. Постоянно возникают разговоры о том, что пора валить, об эмиграции, и о том, что снимать и прокатывать кино в условиях цензуры становится в России все сложнее.
Со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Карловых Варах Дмитрием Волчиком беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» поговорим о матче Аргентина-Нидерланды. Болельщикам счет известен. Аргентина обошла Нидерланды в серии пенальти. Алексей Кузнецов с подробностями.
Полуфиналы чемпионата мира получились, как говорится, диаметрально противоположными. Если в первом Германия буквально разгромила Бразилию с хоккейным счетом 7-1, установив параллельно несколько футбольных достижений, то во втором сборные Аргентины и Нидерландов, как говорится, возили друг друга под нудным дождиком, мячей не забили и довели дело до серии пенальти. Теперь у Германии не только лишний день отдыха, но и усталые соперники по финалу. Аргентинцы к концу матча с голландцами выглядели едва живыми, и два голевых момента на исходе овертайма не реализовали, кажется, только потому, что устали до нельзя. В день независимости Аргентины, конечно, не победить аргентинцы не имели морального права. Кроме того, они теперь остались единственной надеждой всего латиноамериканского континента, на земле которого европейская сборная ни разу не смогла выиграть чемпионата мира. Но, конечно, об игре эти слова ничего не говорят, и игра была невеселой. Аргентинцы мастера сушить, как говорится, игру, поэтому весь матч они провели в закрытой, так сказать, позиции, не давали особо соперникам развернуться, наглухо прикрыли Ориена Робина, лидера атак сборной Нидерландов, и, в общем-то, больших оснований для взятия своих ворот не давали. А сборная Нидерландов, конечно, пыталась атаковать, но не очень хорошо у нее это получалось. Все-таки предыдущий матч они также выиграли в серии пенальти, и им было не до массированных атак. Тем не менее, некоторую инициативу они имели, но в основном лишь потому, что Аргентина эту инициативу отдала. Голландцы также прикрыли лидера атак сборной Аргентины Лионеля Месси. И Месси, пожалуй, ничего не смог сделать, хотя в конце овертайма два острых момента аргентинцы все-таки имели. К справедливости ради, нужно заметить, что и голландцы могли забить гол в конце овертайма. Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал не пошел на замену вратаря перед серией пенальти, как это он сделал в предыдущей встрече. Возможно, в этом была его ошибка. Он выпустил на поле третьей замены Клаасена Хунтелара, нападающего, дав понять, что хочет решить дело до серии пенальти, но не удалось. Теперь в финале аргентинец со сборной Германии придется крайне трудно, потому что аргентинцы, конечно, устали и, конечно, имеют на день отдыха меньше, но сейчас, поскольку они представляют латиноамериканский континент в единственном числе, отступать им, как говорится, некуда. Сборная Аргентины была двукратным чемпионом мира, однажды имела серебряные медали, и, что называется, шансов у нее не меньше, чем у Германии, по крайней мере, по статистике. Теперь надо вспомнить о том, что финал Германия-Аргентина – это третий в истории футбола в таком составе. В 1986 году аргентинцы, ведомые великим Диего Марадоной, победили со счетом 3-2. В 1990 году немцы взяли реванш 1-0, у той же команды Аргентины, где Марадона был дисквалифицирован перед финалом. Сейчас ситуация скорее в пользу Германии, и ясно только одно – нового чемпиона мира на этот раз точно не будет.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Дина Расидикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода». Наш адрес, адрес нашего сайта www.svoboda.org. И не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».